Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская, игуменья Елисавета у нас здесь. Она настоятельница женского житинного монастыря. И мы говорим о послушании, как выразилась матушка, о таком явлении, которое существует при монастыре, дочки-матери. Это и не приют в полном смысле этого слова. В монастыре живут мамы с детьми, мамы, которые оказались в каких-то стесненных, трудных жизненных обстоятельствах. Вот, матушка, я вас поймала на некотором противоречии. Вот вы говорите, что вы должны своим примером подавать, да, там, детям образ того, как надо жить. Что вот они на вас смотрят, и они вырастают такими же. Но при этом вы же вы монахиня, и живете вы в монастыре, а детки от вас выходят, и они там, на каких-то успешных работах работают, девочки выходят замуж, у них дети. То есть они не по монашеской стезе идут, насколько я понимаю, как правило. Вот как вот такое сочетание получилось?
Но мы не ставим такую задачу, чтобы они стали монахинями. Пусть девочка выберет сама. Пусть она увидит это, и если она это полюбит, и если она когда-нибудь скажет: «Матушка, я никуда не хочу, я хочу остаться у вас», то это будет тогда правильно, чтобы мы не давлели своим мнением. Вот. А в отношении того, что вот пример, ну мы как матери, нас же называют матушка Елисавета, мать Ипполита, там, мать Афанасия, мать. Вот мы матери, поэтому для них мы мамы и старшие сестры, и вот они нас воспринимают как семью. Ребенок он воспринимает, сердцем воспринимает, он понимает отношение к себе, вот это вот родство такое, вот внутреннее духовное родство. Они видят, что у нас своя монашеская жизнь есть, что у нас есть свой жизненный уклад. Но то время, когда нужно быть с ними, мы относимся к этому как к своему послушанию. Если нужно что-то преподавать, преподаем. Если нужно последить за ними, когда они играют, то бываем с ними. Если надо там повести их на прогулку, то ведем на прогулку там, ну, все, что нужно, то и делаем. Нужно там учить готовить, учим, учить шить, учим, как наряду с мамами. А мамы тоже в течение дня трудятся. У нас просто, наверное, такая модель, как в обществе. Мама идет на работу, в течение дня на работе, а вечером она забирает ребенка из садика, из школы, и она с ним. И вот такая модель у нас. А мы, как учителя, как люди, которые вот как воспитатели с детками.
То есть у вас в монастыре, по сути, да, как это ни парадоксально, проходит адаптация, социализация, да, вот этих семей, которые каким-то образом оказались отколоты от общества, как бы ресоциализация?
Реабилитация, наверное, как сказать, я даже не знаю, потому что человек иногда бывает травму такую, претерпел какую-то, там, женщина развелась с мужем, там, как-то так сложились обстоятельства, что она вот уехала там, уехала, назад не может вернуться по каким-то причинам, и она в таком тяжелом состоянии, духовном тяжелом состоянии, ей просто нужна поддержка, просто нужно там даже...
Доброе слово,
а может просто помолчать с ней рядом терпеливо, вот принять ее такой, какая она есть, и все, и она начинает оттаивать. Ну, а бывает, что и сложнее бывает ситуация, бывает со срывом человек приходит, что нужно и к специалисту, и к неврологу обратиться приходится, что человек там и здоровье его пошатнулось от того, что его так вот зажали обстоятельства, и бывает, и ребенок бывает там жили, не доедали, там витаминов не хватало, и тоже, поэтому это тоже вот медицинское такое, медицинское направление, оно у нас присутствует, мы постоянно работаем с больницей, с нашей, с Тверской, в Москву к специалистам обращаемся, потому что очень много проблем, когда ребенок претерпел, мама претерпела, за этим тоже пошатнувшееся здоровье есть.
Матушка, вот 10 лет назад к вам пришло две девочки. Сейчас у вас 85 насельников в монастыре, да, вы сказали, и только 30 монахинь, остальные все это вот люди, да, которым вы так или иначе помогаете. Ну, молва же, она распространяется. Вы не боитесь, что в какой-то момент к вам придет столько людей, что вы просто не сможете справиться?
А вот уже и не можем. Уже получается так, что нам и жить негде. У нас вот сейчас бывает, что нам звонят или приходят люди там с просьбой, а у нас и некуда взять. Вот куда только было можно подселить, там, куда, где можно что уступить, мы смогли. А так вот уже сейчас, конечно, мы переполнены. Сейчас уже бывает, когда человек приходит, мы или там обзваниваем какие-то, кого знаем, какие-то детские дома там, переспрашиваем, вот, объясняем ситуацию, может, кто-то где-то поможет. Вот, или, ну, или говорим, можете ли вы потерпеть, может, кто-то у нас там уйдет, тогда, может быть, как-то вот. Сейчас уже у нас ситуация такая, что мы очень плотно. У нас даже, я думаю, что даже если, ну, если придет сестра монашествующая, если вот она хочет встать на монашеский путь, то тоже не так просто. Это только человек, готовый к аскетике, готовый к такому, к серьезному такому жизненному пути, что человек, который живущий по послушанию, не по своей воле, а вот жить так, как Бог велит, не как хочется, как Бог велит. У нас нет отдельной кельи, у нас нет ничего такого. Сугубо. Может, я сейчас говорю такие слова, что думаю, после этого, может, к нам вообще никто не пойдет. Вот. Но мы за всем за этим, мы очень много для себя пользы снискали, потому что мы, нас это всех утеснило, а в утеснении человек, во-первых, он свои немощи очень видит, они всплывают все на поверхность, человек сам воспитывается, человек смиряется, смирение, терпение и все мое почтение. Это наша основная наша линия монастырская, иначе у нас не проживешь. А смирение это, конечно, самое главное добродетель для монаха. И вот у нас в монастыре это обрести можно, если постараться.
Матушка, а паломники к вам приезжают в монастырь, или вы настолько сконцентрированы на вот этой вашей деятельности социальной, что вам и не до паломников уже? Потому что монастырь-то красивый, удивительный, с такой историей.
У нас приезжают паломники, но у нас тоже те паломники, которые не боятся аскетики, потому что у нас гостиницы нет, и мы их, если поселим там, в детском садике на матрасы положим, там или в школе там переночевать, вот так у нас нет гостиницы. Но все равно к нам приезжают и паломники, и какие-то даже воскресные школы приезжают, они не боятся.
С экскурсиями или прям помочь?
Пожить, помочь приезжают.
А есть чем вам можно так вот помочь, если приехать?
Можно и на хозяйстве поработать можно, и на грядках поработать, и что-то можно поработать. И у нас, ну, у нас много там...
А строительные работы у вас ведут какие-то, там, реконструкции?
Ведутся, строительные может, работы. Ну, там специалисты работают на строительных работах, конечно, паломник-то туда.
Кирпичик подать.
Ну, кирпичик подать, да, бывает, когда что-то там расчистить, подать, это бывает. Вот. А так вот у нас хозяйство. Паломники очень любят на хозяйстве работать. У нас там, где коровки, там курочки, огороды. Вот это они всегда у нас, городские люди приезжают, как для них это... И экзотика, и так, и они там загорают, здоровье набираются. Вот. Так, ну, конечно, мы паломникам рады. Мы паломникам рады, они нам помогают, и руками помогают, и записочки на требу напишут, а нам чуть-чуть выжить. Можно, когда нас попросят помолиться, свечку купят у нас, и нам чуть-чуть... Чуть-чуть вздохнуть есть возможность.
Ну, у вас же действительно удивительное место. Я хотя пытаюсь сделать вид, что я не знаю, на самом-то деле я знаю, какой у вас монастырь прекрасный. И на самом деле вот то, что там нельзя остановиться пока, ну, или можно остановиться в каких-то аскетических условиях, это одно. Может, кто-то их и ищет, этих аскетических условий. Но заехать туда хотя бы по пути, да, вот если кто-то едет там в Нилову пустыню, это просто обязательно надо сделать.
Конечно. Приложиться к нашему образу, Пресвятой Богородицы Смоленская, к древнему образу, конечно, это дело доброе и дело святое, потому что Матушка Богородица у нас Адигитрия, она у нас всем выправляет пути. Кто молился перед ней, тот знает, что у нас идут люди, вот жизненное недоумение у кого-то, как поступить, как сказать, к кому обратиться. К Матушке Богородице обращаемся, она нашими устами, нашими стопами. Вот, идет тогда и говорит нашими устами, и мы тогда вот с ее помощью живем.
Это у вас та же самая икона сохранилась, которая оказалась невредимой во время пожара в Осташкове?
Да.
Прям вот она же.
Ее сохранила мирянка, когда монастырь разграбляли, иконы срывали, срывали с них ризы.
Чего так не делали?
Монастырь был очень украшен. У нас в монастыре похоронена вся знать города Осташкова, дворянство, купечество. И люди ухаживали с любовью за монастырем. И было очень, иконы были очень благолепные. И вот срывали ризы. И Матерь Божию нашу, Царицу Небесную, хозяйку нашу, ее тоже сорвали, бросили. А люди как раз, когда грабили монастырь, люди прибежали, говорят, монастырь сейчас разоряют, церковь разоряют. И вот
в город, да,
Елена
прибежали?
Николаевна, да, горожане. Ага. И Елена Николаевна Фокина, Царство Небесное, она взяла эту икону к себе домой. И вот икона до открытия нашего монастыря, до 2002 года, от 29 года до 2002 года пребывала у них в семье. Вот. И ее дочь, она, когда умирала, завещала своей дочери Елизавете Николаевне передать эту святыню в монастырь. И вот Елизавета Николаевна прожила 90 лет, передала иконочку нам и отошла ко Господу.
Вот это удивительная история. Человек был свидетелем разграбления монастыря и все равно до смерти верил, что монастырь будет когда-то открыт.
Да, да. Она вот говорила, когда монастырь откроют, передай эту икону в монастырь. Вот,
вот это вот удивительная вера, удивительная, я даже не знаю, как сформулировать, какой-то оптимизм, да, вот просто жизненный оптимизм. Вот казалось, да, вот 20-е годы, 30-е годы, ну, беспросветно все. И тем не менее, да?
Вера. Большая вера.
Тверская область, да, вот район Сельгера, они особенно пострадали, да, вот от разрушений в советский период.
Тверская область сильно пострадала.
И мы вот, я помню, даже еще по молодости на лодках ходили по Сельгеру, эти храмы стоят разрушенные, и видно, что их специально взрывали, и фрески специально разрушали прям, и мне сказал кто-то, я не знаю, насколько это правда, что детей из пионерских лагерей специально десантировали, на вот, чтобы сбивать фрески в храмах. Вот это,
я тоже это слышала.
Это ужасно. Прямо сразу во всех отношениях.
Страшно, да,
да,
это страшно.
И как вот эти дети, да, вот ну, как они потом во взрослом возрасте это все переживут.
Как они это вспоминают, страшно.
Как это на них повлияло.
Всё,
и действительно стоят вот эти храмы без куполов и фрески эти со следами скребков.
У нас такой случай был. У нас на подворье храм. Мы построили храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Ну, люди добрые построили в нашу бытность. Вот. И туда приехал мужчина и привез икону, и говорит, я приехал и принес покаяние за своего отца, потому что мой отец участвовал во взрыве вот этого храма, который был в этом селе. Мой отец разрушал храм, а я вот и отстоял первую литургию, подарил икону в храм. И вот такой вот, случай, вот то, что, о чем вы сказали, что дети возвращаются, помнят это. Ну, это вот то, что видела я, то, что, с чем я столкнулась.
А как сейчас в целом по епархии ситуация? Я просто знаю, что много храмов уже восстановлено или восстанавливается.
Да, открывается, восстанавливается. Очень много молодежи привлекается. И молодежное движение, православное молодежное движение в епархии. И у нас вот приезжают к нам воскресные школы из Твери, приезжают у нас на лето, приезжают к нам прекрасные дети такие, и ну, много там очень добрейших таких начинаний, таких и школа, певческая школа такая, ну, добрая, обстановка добрая. Вот епархиальная школа, просто уникальная епархиальная школа, там, где учатся детки, и они учатся по программе. Это общеобразовательная школа, но там дополнительные предметы есть, ну, просто вот радуется, радуется сердце.
Сердце радуется еще и потому, что вот, ну, я как, извините, да, вот житель мегаполиса, который и имеет возможность, ну, там, не знаю, раз в месяц, в лучшем случае, на выходные куда-то поехать, там, вырваться в Тверскую область, это просто отдушина, потому что действительно восстановлены храмы, там есть, чтобы посмотреть, где остановиться.
Святыни такие, да.
Где побыть в тишине, не говоря о том, какая там природа великолепная. А мне вот как раз недавно подвернулась статистика, если в 80-х годах в Тверской области было 30 действующих храмов, то сейчас их около 300, да, то есть за эти годы, за последние годы количество храмов стало на порядок больше.
Да.
И ваш монастырь, который там вернули церковь, он сейчас восстанавливается. Я так понимаю, что все-таки у вас есть какая-то перспектива восстановить корпус, да, монастырский.
И у нас есть надежда.
Но это главное.
Да.
Я смотрю на вашу улыбку и понимаю, что с Божьей помощью все получится. И насколько я знаю, что вот владыка, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, он каждый день служит литургии в новом храме. То есть он ездит все время по епархии.
Да.
И
молится за нас, молится, любит очень службу и очень много молится.
То есть правда каждый день?
Да.
Представить невероятно. Ну, для меня, сравнительно молодого человека, раз в воскресенье, раз в неделю ты еле себя заставишь на службу пойти. Удивительно. Давайте поговорим тогда, может быть, действительно о других жемчужинах Тверской земли. Вот так, если на одни выходные из города, поехать там из Санкт-Петербурга, из Москвы, там откуда-то еще, кроме вашего жительного монастыря, что вот посмотреть? Можно и обязательно
наших,
нужно?
В наших краях, конечно, самая великая обитель, она, наверное, самая, одна из самых славных обителей, это Нилова пустынь. Нила Столобенская пустынь. Это красивейший монастырь, расположенный на острове, красивейшее место, остров Столбный, там подвязался Нил Столобенский, там была его пещера, и там он приставился, были обретены мощи. И вот, конечно, этот монастырь, кто там побывал, тот туда еще хочет вернуться. Он, конечно, благолепнейший. И очень вот это присутствие, вот это Нила Столобенского, оно вот ощущается. Там очень часто люди получают исцеление. Очень часто бывает такое, что человек вот там, ну, даже без какой-то надежды, может, там иногда вот бывает, приболел человек, на службе стоит. Я часто вот слышу от людей, вот приболел, стою на службе, говорю, Нил Столобенский, помоги мне службу отстоять. А к концу службы забывает, что он болел. Это бывает, это часто я это слышу, потому что он нас очень слышит. Нил Столобенский, конечно, это великий подвижник. У него было два таких великих подвига. Подвиг столпничества и подвиг отшельничества. Он 40 лет стоял, не садился, не ложился, а когда уставал, провисал на костыликах, вбитых в стену. И вот поэтому это такой подвижник, такой великий аскет такой.
Ну, казалось бы, зачем? Ну, вот человеку 40 лет стоять, не ложиться, там, не спать, да, там, в горизонтальном положении. Ну, вот почему?
Он к Богу стремился, он умерщвлял свою плоть, чтобы стать ангелом, чтобы вот стать Божиим человеком, чтобы вот ничего плотское его не тянуло к земле. И вот он смирял так себя, смирял свое, себя так, что вот лишал себя сна, лишал себя отдыха, чтобы быть в молитве.
Ведь Нила Столобенская пустыня, она же тоже из руин была восстановлена, как и ваш монастырь, да?
Да, это тоже очень претерпевший монастырь, тоже очень разрушенный. Вот там великие труды положены.
Но сейчас по нему и не скажешь, что он когда-то в руинах был.
Да, там очень большие работы, конечно. Проведены очень большие работы стараниями братьев, стараниями настоятелей.
Вот. Ну, вот туда как раз можно поехать и остановиться. Насколько мне известно, там есть гостиница монастырская.
Есть гостиница, да.
И уже оттуда выбираться по округе, осматривать остальные места. Там и исток Волги недалеко, тоже храм.
Да. Монастырь, Ольгин монастырь.
Да, да, расскажите
там,
тоже.
Да, там живет матушка София с сестрами, пребывают там тоже монастырь, но он в большой аскетике. Там все еще так, все в вытесненном таком виде, конечно, там храм. Большой храм не отремонтирован еще, там все очень большие работы им предстоят, но они молятся, у них молятся в домовой церкви и отремонтировали храм Никольский. Но, конечно, когда начинаются вот суровые зимы наши, суровая осень, вот эта погода, то, конечно, там заносы снежные, там все, и матушки живут там в трудных условиях таких. Вот, но очень красивейшее место тоже на холме, Валдайская возвышенность, исток Волги рядом, храм такой пятиглавый, с колокольней.
Это
очень красиво.
Это единственное, пожалуй, место, где можно через Волгу перешагнуть.
Да. Да.
Маленький исток, через него мосточек, можно пройти по мосточку или маленький, в смысле узкий,
да.
Или перешагнуть, и каждый год этот исток
крестный
освещается.
Ход, да, оттуда, там совершается крестный ход.
Оттуда отправляется. По каким городам, кстати, он проходит? Этот Великоволжский?
Это по нашим городам, по всем тверским городам, и дальше идет уже до Астрахани.
А начинается локально у истока?
У истока. Первая литургия служится у истока, и освещается исток, и люди идут потом крестным ходом до ближайшего селения, идут там 10 километров, идут крестным ходом, и по озеру уже на катере, на таком, уже эта святыня дальше идет по окрестным церквям. В каждой церкви служится литургия каждый день. В течение там, 2 недель вот в нашем крае служится. Это очень большой праздник, очень много людей съезжается.
Это когда происходит?
Это происходит в конце мая. В конце мая, в начале июня. Такое вот как торжество православия такое.
То есть можно уже сейчас начинать планировать, наконец,
да,
мая
приезжайте.
Поездку.
Да, приезжайте. Это необыкновенное, конечно.
Сугробы, которыми вы нас запугали, они уже растают.
И на сугробы приезжайте посмотреть. Приезжайте посмотреть, матушке Софии помочь расчистить снег. Потому что если кто приедет, вдруг матушке там где-то там. Ну, бывает такое, когда вот группа какая-то приедет там чем-то помочь. Вот крестный ход, когда подготовить там, убрать на истоке, покрасить что-то там, подготовиться к крестному ходу. Это тоже очень, очень важно. Руки рабочие нужны.
Я так понимаю, что рукам рады всегда и везде.
Да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире программа «Светлый вечер». Сегодня с вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях игуменья Елизавета. Она настоятельница Богородицкого жительного монастыря, что на озере Селигер в Тверской епархии. А что еще вот в епархии стоит посмотреть?
Ой, еще Успенский Старицкий монастырь. Какой красивый. Это в Старице монастырь. Тоже очень красивый. Да, много монастырей, Оршин монастырь, Свято-Екатерининский монастырь, Христорождественский монастырь, Борисоглебский, Николомарецкий. Ой, я даже боюсь кого-то обидеть, не перечислить. Это я ближайшее вот то, что вот в наших краях, близко к нам монастыри. А так очень много монастырей прекрасных.
Матушка, я вас боюсь смутить. Но я сейчас задам такой вопрос. Вы, если не хотите, не отвечайте. Вот в моем обывательском представлении игуменья – это нечто грозное такое всегда. То есть это вот мать-настоятельница, это там, значит, с посохом, не с посохом, но, в общем-то, слово поперек не скажи, на глаза лучше не попадаться, потому что в монастыре должен быть там порядок, и все боятся. Вы удивительно мягкий, добрый человек. Я это говорю не для того, чтобы вас смутить, да? Я свои впечатления описываю. Скажите, как вот...
Ну, я не знаю. Мне в жизни как-то... Я видела матушек всегда добрых.
Да?
Да, мне попадались добрые примеры. И я не думаю... Нет, наверное, матушек таких мягких, таких... В каждой матушке есть стержень, есть и твердость материнская. В маме же должна быть и строгость, и мягкость, все в ней должно быть в маме сочетаться, во всем мера должна быть. Но я, конечно, счастливый человек, мне довелось видеть матушек таких вот добрых, и строгость была, и доброта была, и поэтому, вот, как не знаю, не сложилось такое впечатление, что матушка должна быть грозная, она мама.
Да, но все-таки хозяйственной части никто не отменял, да, и все-таки монастырь — это огромное хозяйство, и игумен, да, то есть игуменья — это еще и администратор, и финансист. Вот как вы вообще справляетесь и выживаете?
С Божьей помощью. Ну так, матушка Богородица ведет нас, это однозначно, потому что мы то, что мы мыслим сами, не всегда получается, а то, что мы не мыслим, то иногда бывает, складывается. И вот был у нас такой в жизни случай, когда к нам пришли добрые люди и сказали: матушка, вы не хотите ли иметь подворье? У нас уже подворье было на этот момент. И я подумала, думаю, наверное, нам хотят предложить купить землю Я так, ну, подумала, так думаю, ну, послушаю, что они хотят сказать. Давайте, матушка, поедем, посмотрим. И нам показали фермерское хозяйство, которое оно упразднилось, а помещения от этого остались. И нам передали нашему монастырю, вот люди, частники, передали вот это фермерское хозяйство. И мы там развили там коровок, там...
Подворье монастырское, это именно хозяйство,
хозяйство, да?
Хозяйство, да. А скит это ну, храм это... отдаленный, да, от основного монастыря?
Ну, там тоже мы называем скит, потому что он так все-таки так вот живет так отдельно. Подворье у нас, оно просто в селе стоит.
Угу.
Но мы все равно его скит называем, на краю села стоит, скит экономиста называем во имя образа экономиса. И мы... Это нам вспоможение такое, вспоможение для того, чтобы выжить.
Это вот в плане продуктов, да, каких-то
питания? Да, в плане продуктов, овощей, которые мы там выращиваем, всего, что там есть. Это вспоможение, чтобы мы, ну, во-первых, чтобы выжить, а во-вторых, чтобы мы все умели. Мона должен все уметь. И посадить, и убрать, и изготовить, и хлеб испечь, и печку затопить, и, ну, и колодец изрыть, все что угодно. Вот он должен прийти на пустое место и открыть монастырь или там, или пустыньку свою основать. Поэтому монах должен быть на все руки.
Вот это интересно, потому что расхожее мнение есть, что в монастырь идут те, кто как бы ничего не умеет. Ну, как бы ничего не умеешь, ну ладно, ну и пошел в монастырь. Это я еще не свое мнение говорю ни в коем случае. Это вот какие-то стереотипы, возможно, в советское время привитые вместе вот с образом этого сурового игумена с посохом, который только и может, что посохом кого-нибудь двинуть. А на самом деле, действительно, монах должен все уметь, иначе как он выживет? У вас получается, что вы себя продовольствием, да, фактически на год обеспечиваете за сезон, за лето?
Ну, в текущем таком режиме мы так молоко там, яйца, овощи выращиваем там все, поэтому, ну, приходится докупать что-то, вот так обеспечиваем.
А так вот в чем основная потребность?
Потребность в чем? Во всем.
Матушка скромная пришла.
Во всем, потому что помимо картофеля, помимо овощей, и крупы существуют, и там консервы существуют, и медикаменты существуют, и одежда нужна, и обувь нужна.
Для детишек, да, для мам.
Для сестер.
Для сестер, да.
Да, и они тоже носят одежду и обувь.
А вы сами шьете или...
Шьем, у нас мастерская есть. Свою одежду монашескую шьем, но все равно пальто не шьем, конечно.
Mm-hmm.
Можем шить, но это очень процесс серьезный, долгий. Вот. Нужно специальное оборудование для этого. Ну, так, если где-то нам получается, кто-то в этом поможет там приобрести одежду верхнюю, то мы очень рады.
Когда у вас 300-летие у монастыря, вот именно вот дата?
Мы собираемся праздновать это 10 августа. 2016 года.
А что вот вам нужно к 300-летию, что вы хотите успеть?
Что мы хотим успеть? Мы хотим начать собор строить. Нам очень нужно. Мы начали потихоньку колокольню делаем своими силами, насколько мы можем. И мы сделали документы все. Вот мы у нас полностью, у нас готовность номер один, у нас вся рабочая документация есть. И, ну, все это так сейчас мелкими шажками. А нас так много, у нас храм хороший, любимый, но маленький. Мы там с трудом сами помещаемся. Когда к нам приходят прихожане, им, конечно, тесновато там. Нам хочется начать строить собор. Хотя бы даже мы встретили бы 300-летие, ну, в таком... Чтобы стояли леса на нем, чтобы там, чтобы начались работы, для нас это была бы большая радость. И не только для нас. Это для горожан была бы радость. Ну и почтить такой великий образ Богородицы Смоленской, Адигитрия. Ведь это же такой образ великий, на Руси почитаемый. Конечно, каждому человеку, который в этом поучаствует, Матерь Божия будет путеводительницей.
Матушка заговорила о соборе и просто вся засияла. Вот удивительный вы человек, вам жить негде, а вы мечтаете собор построить.
Ну, если жилье построят, мы тоже будем рады. и жилье, и трапезную, и баню, и прачечную. У нас есть все это в уменьшенном виде. Это маленькая трапезная, маленькая банька. А так вот, если для нас, вот для сегодняшнего такого количества людей, уменьшится их, видимо, не уменьшится. Куда мы друг от друга теперь живем? Матерь Божия нас всех связала, мы все сроднились. Вот. И поэтому, конечно, нам нужно думать о том, как расшириться, молиться об этом. А может, Господь пришлет людей добрых, кто-то у кого-то, может быть, так вот в сердце затеплится желание помочь, а мы будем молиться за того человека. У нас сейчас вот, по милости Божией, нам выделили землю, прямо вот примыкает к стене, к нашей, к северной. Угу. Нам увеличили территорию монастыря на 80 соток. У нас даже есть куда расширяться. У нас вот такие работы, подготовительные работы, они проведены. А теперь осталось вымолить только соработников себе, сподвижников таких возрождений монастыря, чтобы пришли добрые люди, которые взяли нас к себе вот, под крыло.
А чем вам можно вот помочь? Давайте, может быть, по пунктам.
По пунктам.
Ну вот, потому что у кого-то одни возможности, у кого-то другие, у кого-то там малые, да. У кого-то большие. Кто-то может только руками помочь, кто-то не имеет ни секунды лишнего времени, а, допустим, деньгами готов помочь. Вот давайте вот перечислим все эти возможности.
Нас можно помочь стройматериалами. Они у нас всегда нужны. Все виды стройматериалов нужны. Нам можно помочь проплачивать нам, допустим, коммунальные услуги, если вдруг кто-то там, или частично как-то поучаствовать в этом. Нам, конечно, нуждаемся мы в содержании школы, чтобы вот нам текущие затраты на школу, если вдруг кто-то бы нам как-то помог оплачивать потом.
А что это за затраты? Это зарплата учителям? Что это?
Ну да, там мы, конечно, зарплату так назвать. Ну, если бы мы сумели зарплату платить, это было бы очень хорошо, потому что люди очень много себя посвящают этому послушанию. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта школа была, она уже настоящая такая, чтобы люди с радостью работали там, и они с радостью работают, но чтобы и мы были им помощниками.
Учебники, тетради, да?
Учебники, тетради. Вот. Одежда, обувь, медикаменты, там все. Ой, столько много всего, что даже трудно перечислить. Ну, конечно, и вот очень много уходит средств на стройматериалы, уходит. Все равно мы расширяемся. Мы где-то что-то сами строим. Там на подворье тоже в этом году строили, овощехранилище строили, коровник строили, чтобы расшириться. Потому что жизнь легче не становится, а становится только всем тяжелее. И надо думать, как дальше выжить. И мы, конечно, так вот... Ну, люди добрые помогают. Там кто... пиломатериалы дает, кто там какое-нибудь оборудование, там какую-нибудь там печку подарил, кто
отапливается дровами, да, монастырь и корпуса?
Дровами и углем. Но в перспективе там будет мимо нас идти газ, это тоже будут затраты, и тоже мы тоже молимся, чтобы кто-то к нам присоединился, чтобы кто-то, может быть, нас когда-то поможет нам в этом вопросе. У нас очень много.
Подключение газа, если кто сталкивался,
это очень серьезный вопрос.
Что это за труд и что за затраты.
Да, это очень серьезный вопрос. У нас очень много всего серьезного такого, что нам, конечно, мы живем в таком, наверное, молитвенном напряжении бывает иногда. Просто Господи помилуй иногда. Вот в этом году так было у нас. Котел уже он так, он старенький такой. Нам говорит, матушка, у вас котел на грани, вам нужно поставить котел. Иначе зимой неизвестно, что произойдет.
У нас, может замерзнуть, если
да,
отключится.
И вот так получилось. У нас предприятие, у нас почти закрывался старинный кожзавод, который у нас тоже он более 300 лет этому предприятию, а сейчас он возрождается, и вот они сами в великих трудностях, вот кожзавод наш, они там, им очень трудно самим, но они нам помогли сделать котельную, оборудовать, помогли нам с котлом, помогли, и потом еще вот добрые люди нам помогли приобрести котел, и вот, конечно, мы очень рады.
В тепле.
и мы в тепле.
Кстати, вот детишкам в среднем сколько лет? Я все забываю спросить.
В среднем у нас старшей девочке 16 лет сегодня, на сегодняшний день, а младшему мальчику 6 месяцев. У нас все возрасты.
Да, у вас же ясли еще действительно.
Да,
и ясли,
у нас ясли. Они у нас маленькие такие, они у нас...
Матушка снова засияла. Чем еще можно помочь? Так, что мы перечислили? В первую очередь стройматериалы, руки, собственные канцтовары, одежда, продукты, да, какие-то.
Продукты. Ну, по-разному можно помочь. Вот нам когда-то помог один добрый человек, раб Божий Георгий. Вот у нас вот как без хозблока, без гаражей, без там мастерских, это же тоже трудно. И вот как раз монастырь только начинался, обычно люди там поучаствовать в храме, поучаствовать там, позолотить купол, там, приобрести крест. А вот он приехал к нам, говорит: «Матушка, давайте я вам построю хозблок. Вот как, каким вы его видите? Давайте». И вот тоже так вот купил нам стройматериалов и рабочих прислал. И мы только радовались, молились за них, там, ну, кормили, обслуживали, там, помогали, в чем могли, там, и в их жизнеобеспечении они нам. Поэтому можно и рабочих можно там прислать, а можно просто построить что-нибудь на нашей территории.
Раз вы денег не просите, я за вас попрошу. Может быть, у вас есть какой-то расчетный счет?
Есть у нас расчетный счет.
Где-нибудь там нас можно
найти? У нас есть сайт в интернете, есть сайт наш Богородицкого жительного монастыря, и там у нас есть все наши координаты. И, конечно, если нам помогут, просто сейчас настолько трудно людям, настолько трудно всей стране, что вот это даже вопрос вот задавать, допустим, там, дайте нам столько, там, или дайте... Ничего, по мере возможностей и так вот, по милости добрых людей, по мере их возможностей. Если кто-то поможет, конечно, мы молимся, у нас на вечный помин люди записываются, и так это все, конечно, стараемся людей всегда помнить. Они становятся нашими близкими друзьями, родственниками нашими становятся, когда сливаются с нами в нашем послушании.
Игуменья Елисавета, настоятельница Богородицкого жительного монастыря, что в Тверской епархии на озере Селигера, замечательный монастырь, который сейчас восстанавливается, скоро ему будет 300 лет, приют дочки-матери при монастыре, там живут мамы с детьми, которые оказались в каких-то тяжелых обстоятельствах. Я надеюсь, что мы еще увидимся с вами, матушка. Вот, расскажите, как продвигается ваша история, ваши труды, ваши послушания. И даст Бог, с помощью наших радиослушателей разница будет заметная. Всего
доброго.
Спасибо,
Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».